שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לצאת עם הרב לייטמן לטיול אל המדבר, ננסה להתבונן על המקום הכל כך מיוחד הזה בתוך כל המקומות שיש לנו בכדור הארץ. המדבר גם פה בארץ הוא חלק דומיננטי ביותר, ננסה להבין מה הכוח המיוחד שיש בו. תהיו איתנו. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת כדור הארץ זה המקום היחיד בעולם שביקום שמתאפשרים בו תנאי מחיה, אבל בכל זאת יש אזורים שלא קל לחיות בהם, למשל אזורי המדבר. יש מדבר שנקרא מדבר המלח שבדרום מזרח איראן, שנחשב למקום הכי חם בעולם. טמפרטורת המקסימום שנמדדה שם זה 70, כמעט 71 מעלות צלסיוס, שזה מטורף. כמובן שאף בן אדם לא חי שם. עשו ניסוי, השאירו שם קד חלב ללא כיסוי, וראו שהקד לא מחמיץ, למרות שזה 70 מעלות צלסיוס. ומה גילו? גילו שתנאי החום הקיצוניים האלה בעצם לא מאפשרים אפילו לבקטריות להתפתח באותו מקום, כך, וזאת היא הסיבה בעצם שהחלב לא מחמיץ, אין שם בכלל חיים. זה קצת היה לתאר את המדבר על הצד הקיצוני שלו, ואני רוצה לפתוח בשאלה. למה קיים בכדור הארץ מקומות בעצם מדבריות שבו כמעט לא ניתן לחיות, או בהם לא צומח דבר או צומח מעט מאוד, אין כמעט מים ומאוד מאוד קשה לשרוד? מה הסיבה?
לא כל המקומות על פני כדור הארץ הם מיועדים
אני предназначены для того, чтобы там содержать людей. Как на юге, на севере, на двух полюсах, так и посередине, где главным образом пустыни, есть много территорий, также и из-за холода, и из-за жары мы не способны там выжить. И почему мы вообще должны все проверять и измерять согласно тому, что мы можем жить, где нам удобно или неудобно. Этот гомеостаз, это равновесие в природе, которое должно быть очевидно, вынуждает такие внешние условия, как в холоде, так и в тепле. А зачем нам вообще нужно 4 сезона? Чтобы нам было все время удобно и хорошо, приятно, да, скажем, 20-25 градусов, плюс-минус там 5 градусов, не более того, и все живут так. Скажем, ночью немножко льет дождик, а днем всегда солнце. В чем проблема? Но снова мы не понимаем, что то, что мы находимся в этих внешних условиях, это отражение наших внутренних условий, что все, что происходит с нами снаружи, это те же вещи, которые происходят с нами внутри. И я внутри прохожу, и ты, зиму, весну, лето, осень, холодные состояния, теплые состояния, состояние, когда сухо на душе, и состояние, когда падает дождь. Поэтому мы должны смотреть на это как на нечто вынужденное для особого цикла и в климате, и в наших настроениях, и в характерах человеческих, и на животном уровне, и на четырех уровнях природы, неживой, растительный, живой, и человек. Это исходит из Юд-Кей-Вав-Кейф, из основы природы. Вот это, из этого исходит деление на четыре состояния. Почему четыре? Потому что у нас есть только две силы. Сила получения и сила отдачи. Сила отдачи — это сила Творца, сила получения — это сила творения и сочетание между ними. посередине, переход как бы от одного к другому. Мы не способны быть только в силе получения, потому что мы видим, что невозможно в нем жить. Мы в итоге приходим к такому состоянию, что наконец мы видим, что это невозможно выжить в нашем эго так дальше. И также в силе отдачи мы не можем все время находиться, а только в сочетании между двумя силами. То есть даже и в духовном, что является совершенством, мы не можем выжить в нашем эго. Нам необходимо, чтобы это было как левая линия, как обратная сторона святости. Без этого мы не можем учиться и искать, и измерять святость, которая есть в духовном мире. Поэтому одно против другого, плюс и минус, они должны быть. И правильно, сочетание между плюсом и минусом — это... Этого мы должны стараться достичь. Вы говорили о внешней и внутренней пустынях. Ну, внешнюю пустыню мы знаем. Это пустошь, сухость. Я не думаю, что это пустошь и сухость. Я думаю, что в пустыне есть много жизни подземной. Есть там также много воды, только надо немножко копать глубже. Это находится под землей. Я думаю, если бы мы действительно вкладывали бы время, знания, прилагали бы внимание, мы нашли бы много возможностей жить в пустыне не меньше, чем в любом другом климате. Что такое внутренняя пустыня? Это внешняя пустыня, о которой вы сейчас говорили. Внутренняя пустыня — это жарко и сухо. Действительно тяжелые условия, и нет другой стороны, влажно и холодно. Нет равновесия между ними, поэтому это тяжело. Так же, как есть с обратное, у нас есть холод, и мы тоже не можем там выжить. Ты говоришь, что есть плюс 70 градусов, в пустыне на юге Ирана. У нас есть такие места, где минус 70 градусов. Чем это лучше? Проблема остается проблемой, что мы должны прийти к равновесию между двумя этими противоположными силами, как наука Каббала обучает нас. И тогда мы приходим к средней линии, то, что называется, то есть мы можем в нашем внутреннем продвижении между нашим эго, силой притяжения, силой отдачи духовной, если мы делаем между ними правильное сочетание, то, что называется средняя линия, то мы приходим в состояние, когда мы все время можем уравновешивать две этих противоположные силы, отдачи и получения, и жить прекрасным образом и между нами, и каждый сам с собой. Поэтому если мы нам когда-нибудь удастся так сделать, как рекомендует нам наука Каббала, мы также сможем и повлиять на внешний климат, на природу животных. Сказано, и будет жить волк с агнецем. Могли бы вы поподробнее немножко сказать о том, вы сказали, что все, что происходит снаружи, это отражается у нас внутри. Могли бы вы немножко рассказать, что это за та часть пустыни, которая находится внутри человека? Я бы сказал, что это его желание получить, которое невозможно сразу исправить, но необходимо его достичь и постараться жить в нем, и из него прийти к земле благоприятной и широкой. Поэтому наши отцы начинали всегда с пустыни. Авраам, Ицхак, Яков. Вся их жизнь, они были связаны с пустыней. Моше, он бежал от фараона к Итро и тоже был в пустыне, пересекал ее. Это все, конечно, духовная история, больше, чем материальная. Хотя и в материальном это тоже происходило, потому что есть такой закон, что каждая духовная сила должна достичь своей материальной ветви. И в материале тоже отражаются все свойства духовного объекта. Но это то, что происходит, и поэтому мы должны прийти к такому состоянию, когда мы понимаем, что такое пустыня, и понимаем также, как мы можем обратить пустыню в благоприятную землю, наполненную зеленью, плодами, деревьями, как написано в Торе. И это не зависит, как в нашем мире, от смены места. А мы знаем, что в духовном сменить место называется, что я сменяю свои внутренние свойства, потому что место в духовном — это внутреннее желание человека. И если желание его будет как пустыня, то я живу в ней. Если мое желание как такой прекрасный уровень, как деревья, сад, то я живу в нем. То есть все зависит от того, как человек выстраивает свой внутренний мир. И в соответствии с этим мы должны уже понять историю, рассказ Торы. Тот внутренний процесс, о котором рассказывает нам Тора, это человек, который проходит из внутреннего своего состояния, что это пустыня, есть много в нем змей, скорпионов и так далее, к такому месту, которое в итоге после исправления 40-летнего в пустыне приходит к земле Израиль, наполнен текущим молоком и медом. То есть пустыня — это что-то нехорошее? И это не то, что нехорошее. Это то начальное состояние, с которого мы начинаем и внутренне, и также внешне. Начальное состояние в развитии человека, во внутреннем развитии человека. Да, уточните, что это за состояние, с которого человек, наверное, должен начать развиваться? И состояние внутренней пустыни. Это состояние, которое находится в каждом человеке или в некоторых людях. Как на земле есть частично пустынная местность, может быть, и в желании человека так. Человек, который где живет и как живет, это не важно, но он начинает постепенно ощущать, когда развивается его желание, эгоистическое желание получать, начинает чувствовать, что его жизнь его не удовлетворяет, его чувство называется, что он находится в пустыне, он хочет проверить себя. Я говорю о смелых людях, о людях со смелым сердцем. Он хочет проверить, что в нем происходит, какая цель в этом есть, какая высшая программа, почему он ощущает себя в сухости, и что нет ничего в жизни. Что это за пустыня в нем? Это называется, что он бежит в пустыню. Откуда он бежит? Из того места, когда он искал смысл жизни и не нашел. То есть он еще больше входит в выяснение свои внутренние, почему ему пусто в жизни, почему он ничего не может сделать. И это то, что приводит его к состоянию пустыни. И в состоянии пустыни он ищет источники воды, колодцы, колодцы, которые Авраам рыл в Бершеве, есть колодцы Ицхака, вся Тора вокруг колодцев. Что в пустыне это настолько необходимо. Почему? Потому что если ты находишься в сухости жизни, тебе нечем оживить душу, то ты должен найти источник живой воды. Это что значит? Это некая высшая сила, которая может дать тебе ответ на вопросы о цели жизни, смысла жизни. Это увлажняет ту сухость, о которой вы говорили до этого. Не только увлажняет. Это должно быть в равновесии с этим ощущением сухости, да. Не то, что они ищут увлажнить себя, они желают найти смысл между этими двумя состояниями, сухости и воды. Они ищут силу, которая приводит и то, и другое, и эгоистическое желание, и желание любить, и зло, и добро. Откуда это приходит? Почему это приходит? Обнаруживают, что это приходит из одного источника. И тогда они не понимают, почему это приходит из одного источника. Ведь все, что Авраам, скажем, там, где он работал в Вавилоне, он делал вот этих идолов. Часть идолов, они были, отрицали зло, их нужно было ломать, на них плевать и так далее, проклинать. А часть идолов были добрые, их, ну, им нужно было молиться, давать им что-то там есть, пить и так далее. Так люди к этому относились. Здесь и некоторая внутренняя работа непростая, но внешне. Так можно об этом рассказывать. И тогда получается, что мы видим, что они раскрыли именно в том, что они бежали из пустыни, и там они нашли источники воды, колодцы, нашли там среднюю линию. Средняя линия называется, это та высшая сила, которая несет и сухость, и также жидкости. Да, живая вода, да. И это уже ответ на их поиск, что все, что ощущалось в них прежде, это для того, чтобы найти высшую эту силу, которая находится как источник двух этих сил, двух этих явлений, как пустыни и море, скажем. Я хотел бы здесь спросить. Моше, вы сейчас упомянули его. Моше нашел высшую силу в пустыне, там горящий куст. Как находит это в пустыне? Именно исходя из того, что сухо, у него нет, у меня нет ничего в жизни, я нахожусь в большой нужде. Исходя из этого, приходит. Мы можем увидеть много таких еще вещей. Даже с Агар, она тоже бежала в пустыню. И в пустыне тоже явился ангел ей. Да, верно. Я хотел бы спросить еще. Вы сказали, что есть понятие «бежать в пустыню», «уходить в пустыню». И я немножко перепутал. Вы сказали, что пустыня — это человек чувствует, что ему сухо в жизни, и тогда он начинает спрашивать, искать ответы, почему ему сухо в жизни. И вы сказали, что он бежит в пустыню. То есть пустыня — это некое место, куда уходит искать. Там ищут, находят, потому что это не та точка, где это сухо. Объясните, пожалуйста, что именно находит там? Человек должен выяснить, почему ему сухо на душе. Человек должен выяснить, почему ему сухо на душе. Да, тогда он приходит именно к колодцу жизни. Это пустыня. То есть люди физически тоже всегда бегут в пустыню. И для того, чтобы произвести какие-то поиски, человек чувствует, что чего-то не хватает, что он желает найти что-то. Он хочет найти себя в пустыне. пустыне есть тишина, есть некая вечность, ощущение чего-то первозданного. Точно отличается от обычной жизни, в которой мы находимся. Есть в этом действительно что-то? Что есть в этой пустыне? Что именно туда идут люди, чтобы найти это внутреннее место, место раскрытия? Я бы здесь все-таки хотел немножечко как бы отойти от внешнего образа пустыни. Тора рассказывает о внутреннем состоянии человека. И внутреннее состояние человека — это поиск. Сухо, у меня нет ничего в жизни. Я прихожу к состоянию, когда мое эго, оно иссушивает меня полностью и не дает мне решения на смысл жизни, на суть жизни. И поэтому я чувствую себя во внутренней пустыне. Здесь, конечно, я должен найти источник живой воды, колодец. Это высший свет, который исходит именно из сухости, из пустыни. Как роет колодец? С помощью вопросов. Есть об этом много говорится и в наших статьях. Колодец, он всегда, когда его делают, его потом заваливают камнем, потом его снова открывают, снова закрывают. Приходит к колодцу, есть споры вокруг колодца. Да, но еще до споров. Как роет? Вы сказали, с помощью вопросов. С помощью каких вопросов человек роет колодец в пустыне? Он хочет достичь источника жизни. Какие же вопросы его приведут к этому? Как я рою этот колодец, пока вдруг появляется вода? Я все время исследую реальность, спрашиваю себя, где я могу найти источник своей жизни. Именно исходя из сухости, я не бегу от нее, я углубляюсь в свою жизнь. Я должен отыскать источник, почему я живу, для чего я живу, ради какой цели я живу, что выходит мне из этой короткой, полной страданий жизни. И так, с помощью таких копаний человек в итоге приходит к источнику. Когда вы находитесь в пустыне, я хочу вас спросить лично, когда вы находитесь в пустыне, что вы чувствуете? Когда вы не чувствуете, что вы находитесь здесь, в городе, тут, в студии, с флуоресцентами, с компьютерами, машинами? Есть место, которое, ну, скажем, лес. Я был во многих таких местах, где лес даже на тысячи, десятки тысяч километров во все стороны. Буквально бесконечно. Только деревья. Естественный лес. Есть места, как трава, скажем, степь, луга, зелень. Есть такое место, как пустыня. Пустыня, она, это самое естественное, это самое яркое и говорящее человеку, который находит в себе себя, если он спрашивает о смысле жизни. Потому что земля, которая называется желанием, она ничем не покрыта. Она не дает тебе какую-то траву или даже какой-то плод с дерева. Это что-то открытое, эгоистическое, простое желание, раскрыто так, как оно есть, и ничего из него не может произрасти. И таким образом, когда мы смотрим на пустыню, лично я получаю от него много сил. Какие силы? Силу, когда мы способны от этой силы подняться. Какая сила? Подъем, восхождение. Куда? К решению, к цели. А все покрытия, которые находятся на земном шаре, это такие покрытия, которые скрывают истину. Землю, почву, эгоистическое твое желание, которое не дает тебе никаких плодов, и поэтому пустыня, она больше говорит. Вы говорили о эгоистическом желании. Что вы имеете в виду под этим? Я подразумеваю желание, которое полностью ради получения, не может быть связано ни с кем и ни с чем. Давать жизнь, обретать жизнь. Это совершенно мертвое желание. Что это за желание? Желание наслаждаться. Таким образом, оно наслаждается. Оно настолько замкнуто в самом себе, что все его наслаждение такое. Удерживать себя в окончательной, такой самой сухой форме. Желание получать, которое закрыто в себе, в своей конечной форме, как вы говорите, сухое, и не дает никому проникнуть в эту форму. И вот это состояние, оно важное, чтобы начать копать. Окей. И снова, что я ищу в этом копании? Что это за вода? Это вода — источник моей жизни, причина жизни моей. Что значит источник моей жизни? Откуда я, для чего я, почему? Почему я такой? Да, для какой цели? Нет, почему я такой, это не совсем. Тоже вопрос, но ищут вопросы, ищут ответы более сущностные. Почему я существую? Ради какой цели? Откуда я? Очень такие большие вопросы. Эта пустыня обычно толкает человека задавать вопрос. Такие большие вопросы. Это хорошее место? Я это люблю. Это раскрыто. Когда ты находишься там. Есть разница в пустынях. Я был в нескольких пустынях. Я был в Азии, там рядом с Казахстаном, Туркменистан, такие места. Как-то в Израиле. Я был даже в Аризоне. В Израиле это чувствуется больше. Есть в этом сила большая. Наша пустыня не такая большая, но очень мощная. Раф Лайтман, наше время заканчивается. Спасибо, это было удивительно. Спасибо, Эль, за то, что вы были с нами. Новая жизнь. Учимся жить хорошо. Всего доброго, до новых встреч.